Я вас категорически приветствую. Владимир.
Дмитрий Юрьевич.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Владимир Неволин. Занимаюсь тем, что изучаю историю американских автомобилей. Обожаю американские автомобили. Езжу на американском автомобиле. И последние несколько лет работаю в крупной компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием американских автомобилей.
Обо что сегодня поговорим?
Я предлагаю поговорить о замечательном сериале «Сопрано», но с точки зрения, какие именно автомобили появляются там в кадре, на каких машинах ездят главные герои, и для чего именно эти автомобили показаны нам замечательным создателем сериала Дэвидом Чейзом, который, в общем-то, никогда ничего просто так в кадре не показывает.
С чего начнем?
Я думаю, начнем с автомобиля, который для многих стал, наверное, символом всего этого сериала, потому что на протяжении всех 6 сезонов он стабильно появляется в практически неизменной заставке, когда под ту самую мелодию Тони едет, собственно, из штата Нью-Йорк к себе домой по той самой дороге. Это Chevrolet Suburban 1999 года. Многие, наверное, зрители, которые смотрели сериал, задавались вопросом, что, собственно, почему именно эта машина у главного героя? Потому что надо понимать, что она не относится ни к числу представительских автомобилей, ни к каким-то там вот действительно понтовым тачкам, на которых ездят, допустим, представители команды Энтони. Вот. Ну, довольно рабоче-крестьянский автомобиль. Вот. Но я, как человек, который, собственно, глубоко в теме, объясняю это так для себя. Энтони, он, поскольку является представителем итало-американцев, иммигрант в третьем поколении, для него очень важно максимально приблизиться к той самой вожделенной американской мечте, которую вот он и его соотечественники держали в голове, то есть большой красивый дом, большая семья и так далее, и так далее. И поскольку речь уже все-таки о конце 21 века, большая семейная машина. Chevrolet Suburban – это действительно по-настоящему американская звездно-полосатая такая мощная большая машина. Я думаю, более американская машина была бы только, если бы это был какой-то полноразмерный пикап. Но все-таки это не Южные Штаты, не Техас, не Аризона. Поэтому, собственно, более практично именно для этой местности. Вот. Есть еще несколько критериев, очень, я бы сказал, понятных для американского обывателя, но не совсем понятных для наших любителей автомобилей, в том числе и американских. Почему выбор был сделан, я так понимаю, если говорить об Энтони, как о персонаже, в сторону именно этого автомобиля?
Ну, он же должен его как-то характеризовать.
Ну да, действительно. Все-таки это автомобиль с очень-очень большой историей. На секундочку. Ну, если спросить, допустим, отечественного любителя, ну, даже не любителя, а, в принципе, человека, который что-то понимает в американских автомобилях, что такое Chevrolet Suburban, или, как у нас говорят, Suburban, то, скорее всего, ответ будет такой. Это Chevrolet Tahoe, только длинная. Вот. Ну, она действительно на метр длиннее. По факту, все как раз наоборот, потому что Chevrolet Tahoe...
Это Tahoe, отпиленный Suburban.
Да, 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 все верно, потому что Tahoe выпускается с 95 года, а Suburban выпускается с 1935 года.
История, да.
Да, да, да. Вот. И этот автомобиль, на котором ездит Тони Сопрано, это Suburban 9-го поколения. Сейчас уже вышло 13-е. Вот. История его появления довольно интересная. Изначально в 20-х годах, ревущих 20-х, 20-го века в Америке были достаточно распространены автомобили подобной компоновки, то есть грузовое шасси и три ряда сидений. Использовались они зачастую для того, чтобы перевозить людей с вокзала в гостиницу. Или...
Маршрутка, фактически.
Да-да-да, все верно. Вот. Или внутри доков с кораблей все тех же самых иммигрантов. Чуть позже, в начале 30-х годов, уже Министерство обороны США обратилось в компанию General Motors с следующим предложением, что надо, в общем-то, как-то личный состав перемещать, а тут уже фактически готовое конструктивное решение. То есть, крепкая, как теперь говорят, неубиваемая рама от грузовика, три ряда сидений, то есть, туда можно, в принципе, много людей посадить, которые с относительным комфортом будут переезжать.
Ну, 10 человек, грубо говоря, да?
Ну, да-да-да. Все верно. Ну и плюс это самое. Это сейчас у нас постоянно идет какой-то компромисс. То есть, обычный среднеразмерный кроссовер – это либо третий ряд, либо, значит, багажник. А тут не парились. То есть, три ряда полноценных и плюс еще багажник.
Без компромиссов.
Да-да-да. Все верно. Военные предложили сделать уже более-менее такой этот самый серийный экземпляр. То есть, эти машины, которые ездили в доках и на вокзалах, это все-таки такое полукастомное производство было. Вот. Но пошли другим путем, в сторону унификации. Вот. Сделали и закрытые фургоны, и, собственно, те самые пассажирские с тремя рядами сидений. Вот. И настолько это удачно получилось реализовать, что демобилизовавшиеся солдатики, вернувшиеся к гражданской жизни, задались вопросом, собственно, ребята, а почему вот это же самое не продается в салоне? Ведь фактически рядом можно посадить жену, сзади маму, папу, а на третье сиденье детей. Да, ну и плюс еще место для багажа останется. Всех погрузил и поехал к побережью на уикенд. Отлично же, отлично. А вот General Motors не стали с ними спорить и в 35-м году выкатили на рынок первое поколение этих автомобилей. Надо сказать, что обозначение Suburban не было у них лицензировано именно под автомобили General Motors. То есть, были автомобили от компании International там, и других с таким же названием и более-менее конструктивно похожие. Но с годами они все поисчезали благополучно и, собственно, до нашего времени остались только GMC. Теперь это называется GMC XL, длиннобазная версия, и, собственно, Chevrolet Suburban. Еще Cadillac Escalade в длинной версии ESV, это все одна и та же платформа. Вот. То есть, мы уже имеем историю с 1935 года многолетнюю, которая для такого человека, как Тони Сопрано, я так понимаю, ну, может, он, конечно, не следил прямо вот четко-четко-четко по годам, но он отлично понимал, что это машина, на которой и отцы, и деды, и прадеды ездили, то есть, это вот наше все. Представить себе Энтони, который купил бы себе что-то другое.
BMW.
Ну, или Mercedes, как у Кармелы, 210-м кузове глазастый. То есть, он может на этой машине ездить, но возить себя, как вот Энтони Сопрано, отца семейства. Да-да-да, американца стопроцентного. Это вот просто не про него. Второй момент, это не думаю, что это прямо настолько прямо акцентировалось внимание на этом, но все-таки не упомянуть об этом, я думаю, нельзя. Это мотор, который установлен был в эту машину. Знаменитый 350-й смолблок Chevrolet. Что интересно в этом моторе, сейчас расскажу. Дело в том, что история его появления была довольно интересная. Задуман этот мотор был, надо понимать, что одним из символов американских автомобилей является именно V-образный 8-цилиндровый двигатель. Но, как правило, до середины 20 века это были большие блоки для там, грузовиков, низкооборотистые, прожорливые и так далее. Для легковых машин использовалось что-то более-менее такое простое. На момент, допустим, 49-50 года одним из основных двигателей для легковых автомобилей был шестицилиндровый рядный мотор под названием Blue Flame. В принципе, он всех устраивал, он возил семейный универсал, и все было бы неплохо, если бы в какой-то момент не случилось следующее. Не все в курсе, но во время Второй мировой войны, когда Европа рвала друг друга на части, люди умирали миллионами, на другой стороне земного шара американцы отлично зарабатывали деньги на этом всем. Все автомобильные корпорации с 1941-1942 года перестали выпускать гражданские автомобили. Они полностью перешли на государственные заказы. Ага. Выпускались самолетные двигатели, выпускались танки, выпускались, собственно, грузовики для перевозки войск, выпускались амфибии и так далее, и так далее, и так далее. И настолько это им, в общем-то, зашло. То есть, многие считают, что, в принципе...
Это великая... же лучше. Госзаказ. Лучше да, ничего да, не придумаешь.
Да. Что и, собственно... Великая депрессия закончилась благодаря тому, что на войне, на Второй мировой, так же, как и на Первой мировой до этого, получилось отлично заработать. Вот. Когда Вторая мировая война в 1945 году закончилась, все вот эти вот заводы, и General Motors, и Ford, и Chrysler изо всех сил отказывались возвращаться к производству гражданских автомобилей, потому что это опять надо конкурировать, это опять надо рекламировать, это надо что-то там придумывать, извлекать. Блин, ну так же все хорошо шло.
Нормально же сидели, что
да,
началось?
Да, да, ну, в самом-то деле. Они ну прямо очень-очень сильно ждали, что в какой-то мере все это продолжится. Не дождались, к счастью, вернулись на гражданский рынок только в 1948-1949 году. Но вернулись, к сожалению, для них с автомобилями в разработке 30-х годов, то есть до военного периода. И обыватель очень удивился, что им выкатили машины, технически устаревшие, с ценником как за новые, и не очень понимали, зачем им это нужно, за что они, в общем-то, деньги-то должны платить. Вот. И что сделали американские автопроизводители, поскольку тогда еще телевидение не было сильно распространено, они стали устраивать большие выставки. В частности, General Motors, как флагман этого всего мероприятия, стали проводить выставки Моторама в огромном отеле под названием Waldorf Astoria. Это фешенебельный отель в Нью-Йорке.
Дорого.
Стали, да-да-да, дорого-богато. Стали проводить огромную выставку. То есть, это не так, как сейчас вот автосалон. То есть, каждый там встречный, поперечный пришел, машину пощупал. Это сцена, это звезды кино, это живой оркестр, музыка. И под это все вывозили концепты и новые автомобили новых модельных линеек. Где-то к 1953 году стало понятно, что ну, серийные машины и так можно будет на улице посмотреть, но именно концептами можно на это дело заманивать людей. Вот. И в этот момент на сцену выходит довольно одиозная фигура, генерал Кертис Лемей. Для тех, кто изучает военную историю, это человек, который стоит за разработкой таких проектов, как «Дропшот», например. Почитайте Википедию, что это, в общем-то, подразумевалось. Бомбардировка атомная советских городов. Это человек, который руководил, ну, один из руководителей ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Это человек, который уже находясь в отставке в 60-е годы, ну, ему, во всяком случае, приписывают ту самую цитату про то, что Вьетнам надо бомбить в каменный век. Вот. Но на момент появления на сцене вот, в нашей истории, он, будучи знакомым с руководителем отдела дизайна General Motors Харли Эрлом, обратился к нему с таким вопросом: «Харли, а почему так получается, что наши солдатики, которые только что побывали в освобожденной от нацистов Европе, привозят с собой маленькие двухместные спортивные автомобили, такие как Ягуары, Альфа Ромео и так далее. А почему в Америке ничего подобного не производится?» На что Харли Эрл ему объяснил, что есть известная цитата другого автомобильного деятеля Генри Форда, который говорил, что здесь у нас на Среднем Западе нету извилистых горных там, серпантинов, как на Ривьере. У нас все плоское и прямое. Поэтому нашим покупателям не нужны вот эти вот острое рулевое управление, цепкие тормоза. Нам нужна квартира на колесах, чтобы сел, всех посадил, еду разложил, и сидишь в удобном кресле, смотришь вот кино через лобовое стекло, уносящийся вдаль прямой хайвей, и музыку слушаешь. Поэтому это просто не зайдет. Но Кертис Лемей сказал: «Слушай, слишком много солдат везут вот эту вот трофейную технику, поскольку здесь обслуживать ее совершенно непонятно как, запчастей нет, дилерских центров нет, она скоро вся сдохнет, а давай-ка ты это самое, ну, просто вот в качестве концепта на Мотораму привезешь что-нибудь». Вот. Харли сказал: «Окей». И для выставки Моторама 1953 года был создан концепт, впоследствии знаменитый, под названием «Шевроле Корвет». Этот автомобиль выпускается до сих пор, сейчас уже вышло 8-е поколение. И на момент появления на этой самой выставке Моторама он вызвал настолько дикий фурор, что одних только предзаказов было получено 300 штук. На секундочку, это был концепт, созданный там в единственном экземпляре. Не было ни производственной линии, ни понимания, как это вообще делать. По сути, это было шасси, созданное из элементов там, грузовиков там, и семейных универсалов, на которые поставили стеклопластиковый кузов двухместный. Ага. И всем эта машина была хороша, возвращаясь, собственно, к чему я об этом начал. А за исключением того, что под капот поставили тот самый слабенький Blue Flame, шестицилиндровый рядный моторчик. То есть, машина выглядела, в принципе, неплохо, она довольно стремительная. Конструктивно это, ну, по сути, что-то среднее между пикапом и универсалом, а по динамике она не ехала никуда от слова совсем, не рулилась и все такое прочее. Вот. И так бы, собственно, история Корвета и закончилась бы очень-очень быстро, если бы через пару лет на сцену не вышел еще один интересный персонаж, наш бывший соотечественник по имени Жора Аркус Дантов. Советский еврей, который позже эмигрировал в Европу, а потом эмигрировал в Америку. Инженер, автогонщик и так далее, который пришел в руководство GM через знакомых, будучи известным автогонщиком, и предложил свою помощь в доводке автомобиля Chevrolet Corvette, для того, чтобы это была уже действительно машина, которая соответствовала своему внешнему виду. То есть, она и ехала бы, и тормозила, а самое главное, ускорялась. Руководству General Motors понравилась эта идея, и ему в помощники выдали талантливого инженера по имени, сейчас подсмотрю, по имени Эд Коул. Впоследствии один из руководителей General Motors всей уже корпорации. У Эда Коула с 1949 года уже были разработки перспективного мотора, тоже V-образного, восьмицилиндрового, но довольно компактного. Именно поэтому впоследствии этот мотор получил обозначение неофициальное Small Block Chevrolet. Его воткнули под капот Корвета, настроили подвеску, и машина стала совершенно другой, она стала ездить и так далее, и так далее. Вот. Что интересно, мотор оказался настолько перспективным, настолько ресурсным, настолько для своего времени технологичным, что впоследствии, там, увеличивая ход поршня, увеличивая его рабочий объем и так далее, его выпускали, на секундочку, это важно, до начала 2000-х годов. То есть,
неплохо.
Представьте, придуманный в 49-м, разработанный в 53-м, в 65-м году доведенный до объема 5,7 литров, то есть 350 кубических дюймов, этот мотор выпускался до начала 2000-х годов. И именно этот мотор стоит под капотом Chevrolet Suburban Anthony Soprano. То есть, и машина выпускаемая...
Сразу хорошо получилось.
Да, 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 да. То есть, машина с огромной историей, с мотором, который знали там деды-прадеды, машина, которая выпускается много-много лет. То есть, для Энтони именно вот эти вот, мне так кажется, моменты были важны. Вот. Не все знают, но автомобили, которые в кадре появляются любого фильма, в том числе и голливудского, в том числе и телевизионного проекта, это не просто там машины, которые там взяли на прокат и так далее. Подбором этих автомобилей занимаются специальные конторы. И в частности, если говорить о «Сопрано», это компания «Movie Time Cars», которая располагается там же, в Нью-Джерси. Вот. К ним обратились представители HBO с предложением подобрать ряд автомобилей для ключевых персонажей. Какие-то автомобили брались в аренду. Я нашел форум, где эта тема очень обсуждается, американский, и там представители этой компании, они прямо вспоминали эти годы, говорили, что где-то там $300 в сутки для киношников это стоило и так далее. Но Chevrolet Suburban был куплен в автосалоне Фрачине Chevrolet, расположенный в Гарфилде, там же в Нью-Джерси. Их было два экземпляра, один для интерьерных съемок, другой для всяких проездов. И надо понимать, что для того, чтобы Джеймс Гандолфини вот сросся, сжился с этой машиной, он ездил на нем постоянно, и это прямо чувствуется. А поскольку я езжу, у нас семейный автомобиль GMC Yukon Denali 99 года, точно так же, как и Chevrolet Suburban, он с Энтони Сопрано, тоже 99-го модельного года. Я отлично понимаю, что это за машина, как она управляется, очень такое специфическое рулевое управление, там нет рулевой рейки, там рулевой редуктор, соответственно, такой небольшой люфт, как на грузовике, оно так покачивается, сзади рессоры, могучие рычаги, то есть, ну, прям грузовик-грузовик. И вот так вот сходу, если ты ездишь на этом автомобиле только на съемках, ты, конечно, лихачить не будешь. А Энтони там в некоторых эпизодах, он прямо очень так ловко. Он подъезжает, пакуется, прямо вот видно. Это вот его машина. Это вот по-настоящему веришь, что это этот персонаж, который ездит на нем постоянно. Есть несколько эпизодов, которые прямо показывают, что Энтони прямо нравится эта машина со всеми ее плюсами и минусами. То есть, понятное дело, он понимает, что она несовершенна. Но, допустим, в эпизоде, где они с его сыном ездят там по кварталам его молодости, он там показывает, что вот, эти, вот эту церковь там построили твои предки и так далее, у них там колесо прокололось, и Эй-Джей говорит, может, вызовем техпомощь, он говорит,
Сопрано. В нашей семье.
Да-да-да, меняем колеса сами. Вот. А там то еще, та еще процедура поменять на такой здоровой дуре колесо, ну вот он прямо, для него это церемония.
Челлендж.
Вот. Да, 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 да. То есть он там не спеша вот это вот все делает, прямо очень-очень здорово. Кто-то очень внимательный может зацепиться за такую деталь. Я несколько раз сказал, что Chevrolet Suburban 99-го модельного года. А все мы знаем, что первый сезон вышел в январе 99-го года. Соответственно, снимался он в 98-м году, а если говорить о пилоте, то он снимался еще на год раньше, то есть в 97-м году. Соответственно, вопрос, а как так получается, что машина 99-го года, а, собственно, снимали в 98-м, а пилоты еще раньше. Вот. Надо заметить, что на момент съемок пилота никакого Chevrolet Suburban еще у команды не было. Пилот снимался еще до всех этих событий, которые, ну, собственно, покупка этого автомобиля и так далее. И если вы вспомните, то Энтони передвигался там вместе с Крисом на его автомобиле Lexus LS400.
Угу.
Пацаненок купил машину за 60 тысяч долларов. Кстати, внимательные американские пользователи профильных форумов сказали, что со всеми опциями, со всеми допами, со всем-всем-всем эта машина не могла стоить дороже 53 тысяч, а у него явно дешевле. Ну, в общем, поскольку Энтони рассказывал это своему доктору мозгоправу, ну, немножко преувеличил, скажем так.
Приподнял своих родственников немножко.
У всех там сразу появились вопросы. Собственно, Криси, он еще не в организации.
Не в организации, да,
откуда у него такие деньги? Да, откуда у него такие деньги? К настоящим делам его еще не допустили, а на Лексусе ездит. Вот. Этот Лексус, ну, не конкретно этот у Кристофера, а вот эта вот модель. Это знаковая модель для компании Lexus в принципе, потому что именно с этой моделью они пришли покорять автомобильный рынок, вот, и использовали для продвижения марки все возможные средства, запустили самую дорогую на тот момент в истории компании Lexus рекламную акцию там, с телевизионной рекламой там, и всем-всем-всем стоимостью 50 миллионов долларов. И машина стоимостью даже там не 60, а 53, допустим, тысяч долларов, то есть она все равно дорогая. На секундочку, Chevrolet Suburban Энтони Сопрано стоит порядка 24-25 тысяч, то есть в два раза дешевле. А тут какой-то представительский там бизнес-седан, ну, очень дорогая машина. В общем, продаваться он стал очень-очень-очень хорошо. Настолько хорошо, что представители американских автомобильных компаний напряглись настолько сильно, что обратились в соответствующие инстанции, чтобы был повышен налог на ввоз этих автомобилей в США. Санкции.
Ну, потом... А если повысят, то денег больше заработают тех, кто тот. Нет?
Понятное дело. Но просто эти машины не собирались на территории США. То есть, они привозились в страну под полную растаможку. То есть, они, в принципе, стоили дороже, чем в той же Японии.
Ага.
И высокий ценник – это единственное, что потенциальных покупателей там, Линкольна или Кадиллака останавливало от покупки вот этого Лексуса. Потому что и Линкольн, и Кадиллак, или Крайслер, они тупо дешевле.
Угу.
А, И все равно Lexus продавался отлично. И это очень-очень сильно напрягало. И пытались бороться всеми способами, судились и так далее. Но японцы победили. Lexus остался на рынке. Все эти акцизы там и тому подобные пошлины остались на том же самом месте. Но надо понимать, что если говорить вот об Энтони как о персонаже, я вот не могу его представить за рулем этого автомобиля, потому что это тупо не патриотично. Кристофер, он уже представитель молодого поколения, ему нормально. Он просто купил
тачку. Я помню, в стародавние времена я читывал журналы Playboy, которые там контрабасом к нам завозили. Тогда они были еще приличные журналы вот такой толщины. И не только про баб, а тут тебе и литература, здесь тебе и машины, и кино, там все на свете было. И вот там первый раз наткнулся на заметку про некий японский автомобиль Миата. Я вообще не знаю, что это такое. Но там, блин, разоблачение было просто страшное, что пока мы тут на наших 7-литровых ездили, а здесь вон там не то 2, не то 2,5, она бензина жрет так мало, что вот-вот его вырабатывать начнет. И все покупают их, обратите внимание, наплевав на наш родной американский автопром. И впереди рисовали, естественно, там какие-то ужасы, как с так называемой микроэлектроникой, магнитофонами Sharp там и прочее, прочее, что они нас заборют. Ну, так и получилось.
В общем-то, да, так и получилось. Я даже больше скажу, что все попытки американских автопроизводителей делать что-то подобное, а 80-е годы были очень экспериментальными в этом отношении, то есть резко стали уменьшать размеры автомобилей, стали внедрять туда всякие цифровые панели. В частности, самый-самый-самый первый тачскрин, появившийся в автомобиле в принципе, это не японский, не европейский автомобиль, это автомобиль компании Buick. Там такой монохромный черно-зеленый дисплей, но он реально работает. Туда тыкаешь пальцем, можно посмотреть кучу всяких параметров по своему автомобилю. И это просто не зашло. То есть, фанаты марки, они не стали это покупать. Им нужны вот те самые автомобили, на которых ездили они поколениями. Но при этом фанаты марки не способны были вытащить продажи на действительно качественный уровень. Поэтому там метались вообще как могли. Заканчивая историю с Лексусом из недавнего подкаста с участием Майкла Империоли, всплыли интересные факты о съемках этого самого пилота. Оказывается, что на момент съемок вот этой самой вступительной сцены, когда они, собственно, преследуют должника и так далее, у Майкла Империоли не было водительских прав. Поскольку он скептически относился к всей этой эпопее, он не верил в то, что пилот выстрелит, ему не понравился сценарий, вот, он не сильно заморачивался и просто не сообщил съемочной команде, что водить-то он не умеет. А они в свое время, в свою очередь, не стали переспрашивать, потому что решили, ну, американец, штата Нью-Йорк, они там 16 лет, да-да-да, все ездят, вот. Ну и, собственно, выдали ему этот Lexus. Lexus был не покупной, то есть это машина, взятая в аренду. Рядом стояла женщина, которая была владельцем этого Lexus. И снимали, значит, проезды. И Майклу... Хорошо, хоть коробка автомат, ему там не надо было, значит, это тыкаться. Вот. Он включил заднюю передачу и потихоньку между, значит, деревьев сдает назад. Все сказали, молодец, теперь то же самое в 5 раз быстрее. Он там мысленно перекрестился, нажал педаль газа и задним ходом благополучно влетел в дерево. Причем так, что сработали подушки, разбилось заднее стекло у Джеймса Гандолфини, который сидел рядом, а они только-только познакомились перед съемками этой сцены. Откинулась голова назад. В общем, бедный Майкл побледнел, понял, что роль он уже точно не получает. Сейчас, если там что случилось с главной звездой сериала, там его еще и засудят, а рядом еще и стоит владелец этой машины, которая стоит больше 50 тысяч долларов. В общем, все, короче. Он там уже мысленно стал представлять, что у него там из активов есть и как он будет расплачиваться. Но подошли представители съемочной компании, сказали: «Майкл, ну, в самом-то деле, что ж такое-то?» Вот. Успокоили владелицу, заплатили денег, подкатили точно такой же Lexus, сняли сцену, но сказали: смотри, если HBO купит этот сериал, ты, зараза, права должен получить. Он так и сделал. Вот так.
Lexus, да, выглядел как-то странно. То есть, вот,
немножко, немножко чужеродно.
Да, ну, это в смысле к тому, что вот юная поросль, ей вообще наплевать. Как дядя Джун говорил, там, пошивая костюм, нынешняя молодежь, эти в гроб в кроссовках лягут. Так и это, наверное, явление одного порядка. Даже помнишь, в Гран-Торино, где там дедушка Клинт, американскую машину нельзя было купить, да, там укор сыновьям.
Если вспомнить, что дедушка Клинт по своей этой роли не только ветеран Корейской войны, но еще и всю жизнь отработал на заводе Ford, для него все эти азиатские машины это просто там.
Вот кто все загубил.
Да, всю экономику порушил. Вот это вот все. Не японцы, которые делают качественные автомобили, а не патриоты, которые их покупают. Если говорить о дяде Джуне, то он-то как раз себе не изменяет. Потому что автомобиль, на котором он появляется и в первом сезоне, и в последующих тоже, это Lincoln Town Car. Это прям классический американский автомобиль. У него автомобиль второго поколения, выпущенный там в 90-х годах. Но при этом надо понимать, что сделан он по всем канонам жанра. То есть, это рамный полноразмерный заднеприводный седан с V8. То есть, точно такая же машина конструктивно могла быть сделана и в 80-х, и в 70-х годах, и так далее. Это виниловый топ, то есть на крыше виниловая такая ткань. Непонятно, какую это функцию несет, кроме как чисто красиво, потому что я видел, во что превращается металл, когда эту виниловую крышу снимают, чтобы произвести кузовные работы. Ну, то есть, если там... Она, в принципе, не сильно герметична, хотя, в общем, там используется материал, что-то такое похожее на парусную какую-то ткань. Вот. Но все равно это с годами трется, протирается, вода туда набирается, парниковый эффект. И если там какие-то повреждения лакокрасочного покрытия, то, в общем, все это вспучивается, трескается и активно гниет.
Ну, и краска раньше была, и железо, не то, что сейчас, да.
Все верно.
А, я, знаешь, извини, перебью, как-то заехав. В солнечный город Лос-Анджелес мы там с товарищем катались. Что-то не так. Задаю вопрос, Гриша, почему нет кабриолетов? Что Гриша, пожав плечами, сказал, что все кабриолеты были только тогда, когда кондиционеров не было. Если ты, говорит, в нем вот имеешь интерес поездить, то башку раза три за день надо будет помыть, потому что там пыль, песок все, и волосы назад, как у дяди Полли, будут там вот такие вот. А появились кондиционеры, на них ездить перестали. Поэтому зачем такие автомобили, не ясно.
Ну, как вы неоднократно говорили, что подобные автомобили очень востребованы в США в прокатных конторах. И у меня многие знакомые, которые мечтали проехаться от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса через пустыню в Неваде на каком-нибудь маслкаре, тем более если это будет конвертабл, то бишь кабриолет, в общем, быстро понимали, что ничего хорошего из этого не выйдет, потому что открываешь крышу, тебе печет голову, закрываешь, тебе тесно, плюс ветер, фона не герметична, в общем, ничего хорошего. Но сейчас нынешние так называемые там пони маслкары, это все-таки уже автомобили, имитирующие те машины, которые были там в 60-х, 70-х годах. То есть, по большому счету, это уже ну, так называемый шоу-кар, который просто вот...
Ну, он должен быть.
Обращает на себя внимание.
Производить впечатление. Ну, а туристов можно понять, что красиво. Ну, да. Это ж прикольно.
Если уж ты приехал в Америку, то проехаться...
Особенно с девчонкой. Да. Такой за рулем, она тут рядом сидит, красота.
Вот именно для этого. Возвращаясь к Сопрано, Корадо Джуниор Сопрано ездил на Линкольне Таункар второго поколения, который выпускался до 97 года. После этого было еще третье поколение, выпускавшееся с 97 до 2011 года. И этот автомобиль был последним по-настоящему классическим, полноразмерным, заднеприводным американским седаном. Сейчас таких автомобилей уже нет. То есть, эпоха ушла окончательно. Тогда, на момент съемок «Сопрано», они еще цеплялись, еще там что-то пытались и так далее. Но, в общем... Технологии победили, то есть лонжеронная конструкция, передний привод и так далее. Вот. Было несколько замечательных сцен, во-первых, в первых сериях дядя Джун, он еще за рулем ездит, потом он в силу болезни, ареста и так далее, все больше на заднем сиденье. Он там Ливию подвозит и так далее. Но он так едет очень так это сосредоточенно.
У него, кстати, там он же, это, он же без очков ходит. В общем-то, у дедушки, говорят, нормальное зрение. И только для кино ему там очки с гигантским плюсом, чтобы глаза больше казались. А вот когда за рулем едет, у него почему-то очки с минусом. Тоже с неплохим таким, но другие. Да.
Ну да. Вот. Ну, так или иначе, я вот прямо себе явственно вот вижу, как вот приходит абстрактный, ну, не абстрактный, прям вполне себе конкретный джуниор сопрано в автосалон и говорит, да какое это все, блин, ну, вот эти вот машины, эти все Nordstar'ы, передний привод, где, где состоятельному парню купить настоящий автомобиль? Ему говорят, вот, вот он, Lincoln Town Car, 302 блок, он, 302 блок, у меня... В студенческие времена был 302 блок на моем там таком-то, таком-то. Они говорят, да, это именно эта машина, простота и надежность. Вы же не хотите, чтобы ваш супер навороченный технологичный инжекторный мотор не завелся там в свое время? Он такой, да, конечно, нет. А здесь карбюратор, старые проверенные временем технологии, полноразмерный огромный автомобиль, рама в основе, задний привод, все как мы любим. Он такой, отлично. И покупает этот автомобиль и ездит. Вот.
Ну, это да, злые времена, они непрерывно меняются. Мы еще помним времена, когда только-только начинало появляться электронное зажигание, безумные дискуссии, какая же это дрянь, ни у одного нормального человека такого не стоит, и вообще, все ругали-ругали, а теперь и нет другого.
Да в том-то и дело, я помню эти дискуссии, а что ты будешь делать, если не заведешься? Потому что все мы знаем, вот там жиклеры, вот там иголочка, там туда-сюда, подкрутил, там смесь образования сам настроил, а там какие-то электронные мозги. Ты что, роботу какому-то доверишь свою машину? Да нифига подобного, лучше самому. То же самое было с автоматическими коробками передач, которым тоже сопротивлялись до последнего.
В автобусе ЛиАЗ, автобус ЛиАЗ под названием «Скотовоз» в народе.
Который с тем самым звоном бутылок из-под капота.
Через сортировку, когда через мост полз, он же там, я не знаю, только что не на трассу его тащили, еле-еле забирался.
Были случаи, когда все выходили, давали ему проехать и садились дальше.
Автоматическая коробка – это однозначно какая-то дрянь, на которой невозможно ездить. И чего теперь? На нынешней коробке я руками с такой скоростью переключать не умею, как автомат переключается.
Ну да.
Так резко, быстро.
А американцы ставят их уже десятилетиями. То есть для них автомат сначала это было что-нибудь турбодрайв Dynaflow двухступенчатое, потом какой-нибудь турбогидроматик трехступенчатый, а потом где-то уже с 80-х годов то, что вот сейчас уже 10-ступенчатые коробки передач, это вот родственники. Что вот лично мне нравится во всех американских автомобилях, в том числе и современных, во многих, во всяком случае, это все-таки преемственность. Вот сейчас вышел Cadillac Escalade 2021 года, это пятое поколение Cadillac Escalade, и все отлично понимают, что это техническое продвижение предыдущего поколения К2, то есть сейчас вот поколение Т1, предыдущее К2, которое в свою очередь эволюционировало из 900-го, которое из 800-го, которое из 400-го, которое из Square Body, и все это уходит в начало века, то есть у них машины зачастую не появлялись из вакуума, там просто вот на монтажном столе, это всегда долгий путь эволюции, вот, и когда пытались что-то внедрить вот так вот сходу, зачастую это не получалось, но попытки такие были, и об одной из них вот сейчас и поговорим.
Не могу не вспомнить, извини, перебью, как. Ну, меня в 79-м году в автошколе учили, ну, это ж маховик, выставить метку, последовательность зажигания, как там это, зажигание раннее. Это же специальное обзывательство было, у тебя что, позднее зажигание, что же ты не соображаешь, тупишь, в смысле. Зажигание позднее. Как стучали пальцы в поршнях, как надо было это зажигание непрерывно крутить. Бензин хороший, бензин плохой. Здесь так, тут эдак. Блин. Эпоха целая. На нынешних чайников смотришь с презрением. Все ты понимаешь. Порядок возгорания в цилиндрах.
Да в том-то и дело. А что интересно, когда пишешь статью о том, что именно компания Cadillac была первой, которая придумала и запатентовала электрический стартер, потому что до этого только ручкой заводили. Компания Cadillac была первой, которая придумала первой половине 20 века такие вещи, как синхронизаторы в коробке передач. Тут же встречаются комментарии, какие синхронизаторы. Я сейчас вот только что демобилизовался с армии. У нас без перегазовки и двойного выжима ничего не переключается. А рядом сидит дедушка, который это самое за каждую невоткнутую передачу тебе объясняет максимально популярно, что ты сделал не так. Так что вот, американцы не всегда отставали по технологиям в автомобильной промышленности. И очень многие... инновации приносили. Просто в какой-то момент они потеряли инициативу. Я так понимаю, все началось в 70-е годы, когда был топливный кризис, и когда они просто не смогли быстро приспособиться к ситуации, ну и, собственно, стали терять позиции на рынке. На секундочку.
Я тут, кстати, ты вспомнил про этот, про кривой стартер. Тоже, кстати, как взяться, так браться нельзя, что браться надо вот так, иначе тебе палец вышибет, если отдача обратная. А тут как раз какой-то ролик, ну, сейчас кругом эти идиотские ролики, вот ролик там, наверное, танк «Леопард», там два немца, ну, там сзади я в танках не силен, кривой стартер, один, значит, запихивает, начинает его там тащить, он раскручивается, я думаю, надо же, это ж... Что за механизм там? То есть, явно там какой-то этот редуктор стоит, что ты дизель крутить можешь. А рядом второй вцепился, он там раз-раз-раз, они его вдвоем танковый движок раскручивают, потом он там ручечку раз, завелся. Ну, вот это да. У нас были тягачи МАЗ-537, на которых в художественном фильме «Обитаемый остров» инопланетяне ездили.
Да.
Вот. Я его заводил сжатым воздухом все время. То есть, там, как мы и говорили, я опять-таки не специалист, что там 12 горшков, там танковый двигатель стоял, не то от Т-34, не то что-то там подобное, блин. Ну, сжатый воздух, там, понятно, 120 атмосфер. То есть, если как следует включить, то там весь этот МАЗ-537 аж подпрыгивал, когда на холостых от сжатого воздуха.
Немцы руками крутят.
А тут руками провернуть. Это я вообще не берусь сказать, что ж это за качество изготовления механизма.
Я, поскольку постоянно общаюсь с представителями автосервиса, с механиками, они любят там поговорить на тему электрического привода, поворота башни и всяких таких инноваций. Но я вспоминаю вашу замечательную цитату под названием «Это им не помогло».
Это да. Не помогло. Но круто, круто. Я впечатлен. Танковый двигатель с кривого стартера – это что-то за гранью.
Да. Но опыт показал, что не технологичность, а ремонтопригодность. Если какой бы у тебя технологичный танк не был, какая-то у него случилась проблема, его надо... возвращать в некую ремонтную базу, и там только в околозаводских условиях, там надо снимать башню там, и так далее, а в лесу с помощью полена и лома ты не можешь его починить, то толку с этого танка абсолютно никакого
там
не
даже,
будет.
Там даже такие интересные примеры, что для погрузки на железнодорожные платформы на «Тигре» надо было поменять гусеницы.
С широкими
гусеницами он это не везде пролезал, там удивительно. Ну, а умные люди, которые Т-34 делали, он сразу хороший получился и везде влезал, где надо. Странно.
Да.
Вообще любая сложная техника, да, она себя даст, так сказать, знать.
Возвращаясь к сложной технике. В начале 90-х годов компания Cadillac, проводя очередной мониторинг своей клиентской базы, вдруг внезапно выяснила, что продажи действительно падают, но средний возраст покупателей автомобилей Cadillac – это люди возрастом 66 лет и выше. И такие думают, так, все понятно. То есть, вот сейчас вот мы разрабатываем новую платформу, разрабатываем новый двигатель, тоже V8, но уже для переднеприводных автомобилей системы NordStar. Очень технологичный и по-своему интересный двигатель, который потом выпускался до 2011 года, многократно дорабатывался. Вот. Но на старте продаж, на старте вот этого выпуска, это огромные проблемы по ремонтопригодности, как раз по всяким разным поломкам, по качеству сборки и так далее. То есть, американцы, они могут что-то придумать, но вот что-то вот действительно качественное делать. Да что там говорить? Вот даже вот на современных новых машинах, как бы я их не любил, а я их обожаю всей душой, не думайте, что я тут это самое пытаюсь. Вот. Даже с зазорами все плохо. Хотя, казалось бы, ну, блин, эта машина будет стоять у вас в салоне. С качеством покраски есть проблемы и так далее. Но все равно. Вот.
Мир катится в тартарары.
Все верно, все верно. Вот. Была проведена глобальная работа над тем, чтобы полностью обновить модельный ряд. Американские маркетологи компании General Motors отлично понимали, что теряют позиции не просто так, а проигрывают им их, в частности, автомобилям компании Mercedes 126-му и 124-му кузову, то есть S и E классу. Впоследствии там уже 140-й подключился там, и так далее. Проигрывают японцам, тому самому Lexus и так далее. Надо как-то отвечать. Вот, соответственно, был вызван специалист из компании Opel на тот момент. Это хоть и европейское, но все-таки представительство General Motors. Сейчас они уже GM не принадлежат, а тогда это была их спасительная соломинка. То есть, чувак, ты продаешь европейцам машины. Давай мы вместе с тобой сейчас нарисуем Кадиллак, только чтобы он выглядел стильно, по-европейски модно. А мы поработаем над тем, чтобы он был все-таки технологичен, потому что этот паровозный... грузовиковый старообрядческий V8, который выпускаем мы с 49-го года, это уж, наверное, уже чересчур, надо уже что-то новое. Работа была проведена, и было выпущено 3 автомобиля, и все 3 появляются в кадре неоднократно. Первый был Cadillac Seville в 2 версиях STS и SLS, то есть Seville Touring Sedan и Seville Luxury Sedan. Seville Luxury Sedan – это автомобиль, на котором в первом сезоне ездит дядя Полли. В знаменитой сцене в конце первого сезона, когда они отвечают на попытку убийства Тони Сопрано, устраняя ключевые фигуры команды Джуниора.
Майки Палмиси.
Да-да-да. Вот, он там бежит на пробежку, и за ним едет бежевый Cadillac Seville с Полли за рулем. Вот. Этот автомобиль как раз является вот этим вот представителем нового, так сказать, переднеприводного семейства с 4,6-литровым Nordstar под капотом.
А зачем такой большой?
Ну,
вот что он дает?
Я бы так сказал. Для американцев у них как получается? Для них очень важен такой показатель, как крутящий момент. Крутящий момент зачастую им важен для того, чтобы что-то еще машиной таскать. Они любят прицепить какой-нибудь трейлер, лошадей таскать, автодом, кемпер и так далее. Для этого важен крутящий момент. То есть, их вот эти огромные там моторы, они в них очень хорошо разбираются. То есть, вот любому среднестатистическому автомобилисту скажи там 305-й блок Chevy, 350-й, он сразу понимает, что речь там о 5-литровом или 5,7 там, литровом моторе, там 440-й Magnum, 440-й Six-Pack, 426-й Hemi, они понимают, что речь о крайслеровских моторах и так далее. Они не выдавали, особенно когда уже стала меняться система впуска, то есть убрали карбюратор, и сначала это был моновпрысковой впуск, потом уже распределенный впрыск, то есть там V8 это 2 головы, и на каждой голове своя такая здоровенная форсунка. Вот. Большой расход, там 18-20 литров, но при этом довольно маленькие, небольшая мощность, то есть там 180-250 лошадиных сил, то есть европейцы такую же мощность сняли бы там с 2 литров, а тут там 5,7, допустим. Ну, то есть странно. Но для американцев важнее другое. То есть чугунный блок, он, во-первых, долговечный. Он может ездить, и я был свидетелем тому, к нам приезжали машины с пробегом 800-900 тысяч километров. То есть мотор-миллионник для них это не миф, это действительно вот реальность.
Так он с гильзами, поди, нет?
Да, он там с возможностью. Там,
сейчас ухитряются без гильзовые делать,
вот,
если я правильно это называю.
Да-да-да. Вот. Вот этот вот мотор, который они разработали для переднеприводных Кадиллаков, ну, сначала его разработал Oldsmobile, но Кадиллак, как флагманская компания, забрали его себе, этот самый Nordstar, его стали ставить поперек для переднеприводных автомобилей, вот, и выпустили на рынок 3 машины. Cadillac Seville, о котором мы уже упомянули, на котором ездил Полли. И, если я не ошибаюсь, Сил тоже ездил в нескольких эпизодах на этой машине. В частности, позже уже по событиям сериала, когда он там едет завершать, скажем так, линию персонажа Адриана, они ездят именно на SLS, только черного цвета. Позже Поли пересел на другой автомобиль, который конструктивно схож с этим. Это Cadillac DeVille, тоже 90-х годов. На точно таком же автомобиле ездил, пока был, собственно, в сериале «Пусси». Угу. Вот. В начале первого сезона был момент, когда они там искали Сатурн, учителя. Вот. Как раз они вместе с Поли ездили на «Девилле» «Пусси». И вот этот вот «Девиль», он должен был стать флагманом компании. То есть большой, полноразмерный, ну, фактически полноразмерный. Потому что с старыми мастодонтами 70-х, 60-х годов уже не сравнить автомобиль. Но при этом переднеприводный с современным мотором, он должен был стать вот настоящим флагманом марки. Но полноценно не стал, потому что та самая основная категория покупателей 66+, они просто отказались эту машину покупать. Они сказали, не, слушайте...
Что-то не
да,
то.
Да, мы к этому не привыкли. И специально для них 3 года, с 93 по 96 год, выпускался альтернативный флагман компании Cadillac Fleetwood. Ну, собственно, 93-96 года, с тем же самым мотором 5.7 под капотом. Точно такой же рамный и заднеприводный. Но это была уже вот по-настоящему «Лебединая песня». Флитвуды вот эти в сериале практически не появлялись, только в сценах с похоронами. На их основе были сделаны катафалки. Да. И, кстати, на основе вот этого Флитвуда был сделан президентский броневик Билла Клинтона. И это был последний президентский броневик, который был сделан на основе серийной модели. То есть, понятно, это длиннобазная версия, лимузин, но это... Последний был президентский броневик, который делался вот на серийном производстве General Motors. Потому что то, на чем ездил этот самый Трамп, на чем сейчас ездит Байден, это, по сути, рамный грузовик бронированный, который только ну, с какими-то элементами напоминает серийный там, Cadillac или там, Lincoln. Вот. А все серийные машины вот, закончились на 90-х годах.
У меня с Кадиллаком. За последнее время у меня ассоциируется только одна сцена из кино, когда переводил Scarface, который этот лицо со шрамом, где там, помнишь, Аль Пачино со своим дружком Манолой приехали забирать Мишель Пфайфер, она на крыльцо вышла, а там, значит, стоит автомобиль, сиденье все леопардовые этой раскраски. Она такая на него смотрит, я на этом не поеду, или я в это не сяду, не помню. Надо а они оба в изумлении, ты чего, это же Cadillac. То есть, для парней-то это круто.
Да-да-да, но это статусная машина, это вот на самом деле показатель. Потому что действительно есть показательный момент, когда уже чуть позже, ну, постараемся сильно вперед не забегать, но когда закончилась сюжетная линия Ричи Априла, и приехала Кристофер Малтисанти и Фьюрио, и Тони передает им ключи и говорит, от тела избавьтесь, машину под пресс. Фьюрио такой, Cadillac, закатывает глаза. И, кстати, надо заметить, что когда он переехал в США, он тоже ездил на Кадиллаке. Он ездил на Кадиллаке ДТС, это Девиль Туринг Седан 2000 года. Один из самых технологически продвинутых автомобилей своего времени. То есть, это был... Один из первых автомобилей в автоиндустрии с диодными фарами. Это автомобиль, на котором была установлена система Night Vision. То есть, она с помощью там, специальных радаров могла увидеть в темноте перебегающего пешехода там, и как-то среагировать. Это был один из первых автомобилей в автоиндустрии, на который стали устанавливать амортизаторы системы Magnetic Ride Control. Это амортизаторы, которые наполняются специальной магнитореологической жидкостью, которая меняет жесткость, то есть там за счет электрических импульсов они могут стать, ну то есть меняется жесткость наполнения, они могут стать более мягкими или наоборот твердыми, и в зависимости от изменяющейся дорожной обстановки машина там, значит, подстраивается под это дело. Сейчас то ли третье, то ли четвертое поколение этой системы, но вот первое было на вот этих вот автомобилях. То есть, Фьюрио купил прямо топ из того, что было тогда на рынке. То есть, то, что он там закатывает глаза, это не показуха. Они действительно считали, что вот так вот сходу взять и избавиться от Кадиллака, ну, это непростительно. Пусси ездил на Девилле, Полли ездил на Девилле. И надо сказать, что если говорить о Полли, то в течение всего сериала он сменил 4 автомобиля, и все 4 были Кадиллак. Все 4 были бежевого цвета, и люди внимательные говорят, что он очень любил появляться в кадре в костюмах бежевого цвета. Uh-huh. И, видимо, для него это было важно. В разных эпизодах он акцентировал внимание на каких-то финансовых проблемах. Он постоянно жаловался, что маму надо там, значит, а там уже 8 тысяч долларов содержание в заведении для пенсионеров и так далее. Да что там говорить, он там впоследствии умудрился старушку задушить подушкой, просто чтобы заслать побольше для Тони, чтобы
показать... Неделя была удачной.
Да-да-да, я вернулся в бизнес.
Да.
Вот. Но при этом, когда случились знаменитые события из одной из самых запоминающихся серий про попытку поимки... дизайнера внутренних помещений «Грозу чехословаков» в лесу, когда они вернулись на место...
Русского Валерия.
Да-да-да. На место остановки выяснилось, что этот самый «Кадиллак Девиль», на котором он так недолго поездил, благополучно исчез. Он, несмотря на все проблемы с финансами, тут же обзавелся опять очередным «Кадиллаком», и это был «Кадиллак Эльдорадо». Туринг-купе, который, собственно, одноплатформенник его первой машины, которая появляется в сериале, вот этого вот «Сивиль». То есть, по сути, и «Сивиль», и «Эльдорадо» – это одна и та же машина, только один в кузове седан, другой в кузове купе.
С деньгами-то у них там все в порядке,
да, да.
С одной стороны. То есть, они воруют там в 4 руки.
Ну, надо понимать, вот ценообразование вот эти вот автомобили и «Девиль», и «Эльдорадо», и «Сивиль», то есть, это машины за... ну, ближе к 40 тысячам долларов. То есть, это очень недешевый автомобиль. То есть, за 25 можно было купить вот субурбан, как у Тони. Только никто, кроме него, на рабочей крестьянской машине ездить не хочет. Они все в дорогих костюмах и на дорогих тачках. Вот. Но, собственно, Энтони на субурбане ездил только первые 4 сезона, а в 5-6 он уже пересел тоже на Кадиллак. Но одноплатформенник субурбана тоже большой, полноразмерный SUV. Вот. Многие, конечно, скажут и говорят, у нас же, в принципе, мир полон каких-то стереотипов, и в отечественных интернетах, когда обсуждаются машины из сериала «Сопрано», все говорят, ой, да какой это Кадиллак, вот в 50-е это Кадиллаки были там, а вот в 60-е, и действительно, на момент вот съемок первого сезона позиции компании Кадиллак уже очень сильно-сильно были потеряно, но они все равно еще держались в основном за счет былых заслуг и, ну, собственно, авторитета самой вот этой марки. Потому что надо понимать, что General Motors – это все-таки компания, которая исповедует унификацию. То есть, покупая дорогущий Кадиллак, ты очень быстро удивляешься, увидев там, ладно, там в элементах подвески, но там в элементах салона ты можешь увидеть ручку там точно такую же, как в довольно бюджетном «Шевроле» или там чуть менее бюджетном «Пантиаке» или «Олдсмобиле». Вот. Это не всем нравилось и не всем нравится до сих пор. И до сих пор это преследуется и критикуется. Но General Motors старается экономить на всем. Вот. Поэтому от своих правил не отступает. А если говорить о золотых годах американской автомобильной промышленности, то есть вот послевоенные годы, 50-е, 60-е, когда они реально были просто впереди планеты всей, и если там не технические, то хотя бы какие-то стилистические их решения, какие-то аэрокосмические там эти самые вещи, хром, там эти крылья, обводы и так далее, копировали все-все-все, и японцы, и даже Советский Союз, то этот момент тоже отображен в сериале во флешбеках Энтони. Собственно, в моменте, когда он вспоминал, когда его сестра Дженнис вместе с папой уезжала, как он читал, в парк развлечений, его с собой не брали. Вот, в кадре появляется Кадиллак, купе Девиль, ну, точнее, не купе, это конвертибл, то есть тот самый кабриолет. Вот, но машина двухдверная. Машина очень дорогая, и на момент выхода, то есть, понятное дело, тогда цены были другие, но тогда она стоила порядка 7 тысяч долларов. Это 66-й год.
Угу.
То есть, по ней, ну, то есть, когда Энтони вспоминает, непонятно какой это год, но машина 66-го модельного года. Это поколение DeVille выпускалось там в 65-м, 66-м, 67-м, 68-м и 69-м годах, и каждый год они менялись. Это было ловко придумано одним из руководителей компании General Motors по имени Альфред Слоун. Он придумал такое понятие, как модельный год, для того, чтобы машина менялась каждый, не календарный, а модельный год, появлялись новые опции, какие-то изменения, чтобы человек, который купил себе новую машину в салоне, через год уже понимал, что он на какой-то фигне ездит старый. Вот, и уже задумывался о том, где бы взять еще кредит, чтобы эту уже продать, потому что новая она только в салоне, и даже годовалая, она уже, по сути, сильно-сильно бушная, и за эти деньги ее уже не продать. То есть, соответственно, надо опять идти в салон, опять заносить денег и покупать что-то более актуальное. Ну, вот. Но на момент 66-го года, когда вот этот вот DeVille 66-го модельного года стоил 7 тысяч долларов, на эти деньги можно было купить 3 Ford Mustang.
Ого!
Вот. Надо понимать, что Ford Mustang – это не самая бюджетная машина, но одна из самых бюджетных. Дешевой, кстати, совершенно не выглядит. У меня тут была недавно возможность посидеть и даже поездить за рулем на Mustang 66-го года. Очень классная машина, хоть и маленькая, с кучей всяких хромированных элементов. То есть, это не как сейчас, если какой-нибудь бюджетный класс, то сразу там дешевый пластик, все трещит, никакой шумоизоляции и так далее. То есть, это очень аккуратная, удобная машина. Да, она по американским меркам маленькая, там небольшие, опять же, по американским меркам моторчики, там 4-8 литров и так далее. Но все-таки это молодежная машина, и для всех любителей американских автомобилей в комментариях, которые любят появиться где-нибудь в обсуждении очередного сезона Breaking Bad и сказать: «А, Дмитрий Юрьевич взял и назвал Dodge Challenger Мустангом, ничего не понимает». Вот, и так далее. Вот, все абсолютно не так. Речь в подобных обсуждениях о том, что это все-таки машины не суперкары. Это очень бюджетные машины для очень узкого круга покупателей. И если вы обратите внимание, в сериале «Сопрано», где в основном речь о действительно состоятельных парнях, никто там на...
На таких не ездит.
Да-да-да. Навскидку я только два могу вспомнить момента. Это первый... Когда состоялось, точнее, не состоялось покушение на Энтони, первое, их там было два, и после неудачного первого была встреча с Джуниором, и вот посредник, так сказать, между Джуниором и исполнителями, он приехал на Понтиаке Firebird третьего поколения, таким кривым, косом и грязным. И второй момент, это, по-моему, начало уже пятого сезона, когда Мэдоу уже живет отдельно. Она приехала забирать Эй-Джея на «Мустанге» четвертого поколения, уже круглом. Тоже такой кривой косой. Видно, что она на бушной машине с такой вмятиной на крыле. То есть, эта машина, ну, очень бюджетная. Вот. Поэтому никаких маслкаров там в сериале нет. Состоятельные парни ездят на совсем других тачках.
Я ничего в них действительно не понимаю. То есть, это без обмана. Ну, тут пацаны все время о чем-то, о своем, о девичьем. У кого на что денег хватает, тот то и покупает в конечном итоге.
Но все равно я все эти обсуждения, обзоры смотрю, и в целом все сказано крайне верно в плане идеологии, ну,
если,
для кого.
Если мальчишке эта машина со страшной силой понравилась, ну, значит, это среди пацанов востребовано.
Да,
среди
да,
пацанов
да.
Именно. Ну, вот. Вот он крутой теперь, да. Поэтому папа такой.
Ну, а в американских автомобилях, хоть вы и говорите, не сильно понимаете, вы с ними... Во-первых, вы съездили из Санкт-Петербурга аж в саму Исландию на Кадиллаке SRX второго поколения.
Который жрал 24 литра. Ну, Тимур его там тренировал и довел. Он как-то хитро ехал. Я опять-таки в этом ничего не понимаю. Сказал, что оно тренируемое. И довел его, по-моему, не то до 16, не то до скольки-то там. Но что он меньше сильно жрать
начал. Все-таки это городской среднеразмерный кроссовер. Он не сильно предназначен для длительных переездов. Особенно с несколькими крепкими мужчинами в салоне. То есть, ему... Тяжело было. У него либо трехлитровый, либо 3.6 V6 стоит под капотом. Ну, тоже не самый как бы экономичный мотор. А коробка, да, адаптивная. То есть, видимо, подстраивалась под манеру езды. Вот. Ну и плюс у вас был, хоть и не длинный, но проект «Властелин колес», где вы ездили на «Шевроле Камаро» рестайлинговом.
Очень странный автомобиль.
Пятого поколения. И «Кадиллак CTS». То есть, представление имеете гораздо больше, чем 99% комментаторов.
Я еще в танках ездил. Вот «Камаро» на танк больше всего похож. Да, настолько маленькие окошки, что ничего не видно вообще.
Да,
очень,
да, да.
Очень странно.
Кстати, забавный момент. На момент появления «Камаро», то есть, не все обратили внимание, но фильм «Трансформеры», по сути, был большой рекламой автомобилей General Motors. «Камаро» не выпускался с 2002 по 2009 год, а первый фильм «Трансформеры» вышел в 2007. И там вот «Бамблби» как раз «Камаро». Вот. То есть, тогда еще это был только концепт, они еще не запустили его в серию и так далее. Но изо всех сил хотели вернуться к истокам и сделать машину максимально похожей на вот самое первое поколение, которое выпускало в 60-е годы. И они были вынуждены прибегнуть к услугам талантливого фрилансера корейского производства, который для американцев нарисовал американский маслкар со всеми американскими атрибутами, то есть, такими мускулистыми крыльями и так далее, вот этими колодцами приборов и так далее. То есть, это вот он учил американцев делать американскую, ну, рисовать американскую машину. То есть, настолько
надо
это все забавно.
Надо дать должное, нарисовал круто.
Да, выглядит
внешне
вообще гораздо дороже, чем вот она является в Америке. К сожалению, со всеми растаможками у нас это все стоит иначе. Сейчас «Камаро» уже не продается у нас официально, но еще пару лет назад продавалось. И получалось так, что в минимальной комплектации с самым маленьким 2-литровым турбомотором она у нас стоила столько, сколько в США можно было купить в версии SS с V8 6,2 литра. Очень странно. Вот. Ну и почему-то считается, что «Камаро» – это автомобиль американских студентов. Я не знаю, откуда этот стереотип взялся, потому что если посмотреть автомобили, на которых действительно ездят студенты, которые умеют считать деньги, которые экономят на всем, то они на прожорливом маслкаре, в который сзади никого не посадить, у которого багажник маленький, который не сильно как бы компактный в плане, там, паковаться на нем неудобно, зеркала у него не складываются, обзорность плохая, то есть, ну, непонятно. Если посмотреть фотографии парковок, благо сейчас Google, там, Яндекс.Карты это позволяет, это совсем другие машины. Это «Приусы», это что-то типа, ну, если вот чуть-чуть отступить на несколько лет до этого, это остатки продукции компании «Сатурн». Кстати, мы об этом не поговорили, а «Сатурн Учителя» – это тоже был некий маркер для зрителя, потому что компания «Сатурн» у нас вот сложно с этим какие-то параллели провести, но можно попробовать. Компания «Сатурн» – это дочерняя компания General Motors, и это был довольно амбициозный проект. Они в 80-е годы, как раз когда только-только отошли от топливного кризиса, они пытались встать на ноги и искали все возможные способы это сделать. И решили, ладно, фиг с ним, короче. Наши машины, они считаются уже старообрядческими. Они не экономичные, они не экологичные, они старперские. Давайте мы запустим еще одну компанию вот с нуля. Назовем ее «Сатурн». И там будут модные машины с космическим дизайном. Они будут с пластиковыми кузовами. Они не будут гнить. Они не будут ломаться. Они будут просто вот классными. Если вспомнить что-нибудь типа «Назад в будущее», вторую часть, где показывают будущее в 2015, наверное, год, или куда они там летали, там вот как раз такие футуристические машины, вот чем-то подобным они и вдохновлялись. Обещали там какую-то титаническую поддержку там каждого клиента, какие-то там скидки и так далее, и так далее, но ничего из этого не взлетело. И к концу 90-х «Сатурн» выпускали, по сути, те же самые машины, что и остальные, только чуть-чуть перелицованные. Остатки вот этой вот былого размаха, они до сих пор встречаются на парковках, нафиг никому не нужные, там, не то, что они за копейки не продаются, там, уже владельцы автостоянок готовы там сверху дать, лишь бы кто-нибудь это забрал.
Заберите.
То есть, если кто-то на такой машине ездит, то это не так, как Уолтер Уайт там на Pontiac Aztec, ну, то есть, сверхнеудачник. Но это хотя бы сверхнеудачник, который умеет деньги считать, потому что Pontiac Aztec это, по сути, ладно, он выглядит спорно, но, по сути, это крепкая, хорошая семейная машина. А Сатурны это уже, ну, просто это штамп чего-то, ну, совсем из ряда вон. Вот, на секундочку, вот если бы у нас мертворожденный проект Ю-мобиль не схлопнулся где-то там на стадии проектирования, а они выпустили бы там первую партию этих машин, и вот после этого бы схлопнулись. И вот сейчас, вот в 2021 году кто-нибудь поездил на Ю-мобиле без поддержки дилерских салонов, и которых уже и дилерских салонов нет. Вот что-нибудь подобное, если бы вот сказали бы там... Мой учитель ездит на Ю-мобиле, это вот что-то вот подобное.
Многое о нем говорит.
Да-да-да. Есть несколько забавных несостыковок, на которые обратили внимание внимательные зрители. В США есть такие заклепочники, которые прям вообще... То есть, они знают, что, допустим, Крисси ездит в пилотном сезоне на одном Лексусе, а в первом сезоне в последующих сериях подразумевается, что это та же самая машина, но там другие диски, другие шильдики, где-то там фрагментом показали кусок салона, и они понимают, что это другая машина. И вот эти вот люди, они зацепились за момент, когда Ливию Сопрано показали за рулем, когда она подвезла свою подружку. То есть, она ехала на автомобиле Oldsmobile Dynamic 88. 1963 года. Сразу ряд вопросов. Первое. Если бы эту машину показали во время флешбека Энтони, то есть ее муж Джонни Бой ездит на Девилле 66-го, а жена, мать семейства, ездит на этом Oldsmobile, вполне себе. То есть, это нормальная машина для домохозяйки, нормальная по возрасту. То есть, ей там, если это, допустим, 66-й год, и Джонни Бой умудрился либо заработать кучу денег, либо кого-то вытряхнул из этой машины и сел за руль, вот, то понятно, там у него мог быть этот самый Девиль, соответственно, у Ливии мог быть этот Oldsmobile. Но как, простите, на момент там 99-го года эта машина дожила до этих дней в таком состоянии, она в очень хорошем состоянии.
Да, идеально фактически.
Это странно. Это первое. Второе, у нее нетипичная для ретро-автомобилей краска использована. То есть, она с таким металлическим оттенком, а машины тех лет,
да,
они такие больше на какую-то эмаль такую блеклую были похожи, вот раскрашенные чем-то подобным. То есть, машина вот прямо видно для тех, кто разбирается, она отреставрирована. Вот. Понятно по сюжету, для чего она нужна. То есть, если она, Ливия, то есть, не приветствовала, когда Тони принес ей там этот бумбокс, слушать песни на дисках, то есть, она сказала, мне это не нужно, при этом у нее есть пластинки.
Да, да.
Соответственно, она не по сюжету вроде как не принимала современные машины, потому что у нее есть старый там Oldsmobile, который там, возможно, ей муж подарил, и она там о муже вспоминает. Возможно, но чисто технически содержать эту машину даже на момент там, не то что сейчас, а вот на момент съемок сериала, это просто что-то с чем-то. То есть, отсутствие запчастей, отсутствие расходников, отсутствие квалифицированных специалистов, которые могли бы там настроить зажигание, там, что-то там с ней сделать, потому что она конструктивно уже очень сильно отличалась от того, что происходит. И, в принципе, ну, надо понимать, это не Аризона, где дождь один раз в 10 лет, это все-таки Нью-Джерси, там и зима настоящая, там и дождь. И вот этот дом их старый, там что-то никакого гаража не замечено. Позже, когда приехала Дженнис и ездила на этой машине, обучала Мэду вождению на этом же Oldsmobile, машину показали уже такую более ушатанную, грязную и так далее. Но что-то вот я не могу ни Энтони представить, который там следит за маминой машиной. Возможно, там, поскольку у них там Пусси, по-моему, тогда работала в... автомастерской, ее там пригоняли и как-то обслуживали, и там и следили за ней. И в какой-то момент, когда мама не стала, просто забили, она там покрылась грязью. И кто вспомнит, когда приехала Дженнис, она тут же попросила денег, чтобы машину в себя привезти. Вот. Но я не считаю, что это какой-то косяк там и киноляп, потому что вот эти вот все моменты, они позволяют размышлять о том, что происходит в кадре, как будто там реально живые люди. То есть, я действительно верю, что Энтони ездит на Субурбане, что Полли ездит там на Девилле, Севилле там, и Эльдорадо, что Ливия ездит там на старой машине. Да, там можно было там ее сделать чуть более старой, но все равно все автомобили в кадре появляются настолько в тему, вовремя там, и так далее. И самое главное, вот что мне нравится, в отличие там, от других сериалов, и снимавшихся и раньше, и позже, там не делается вот такой вот клиповый какой-то акцент на эти машины. То есть, их не снимают так, вот, как снимают в авторекламе. Они появляются в кадре, но они как само собой разумеющиеся. То есть,
там живут.
Да, да, там живут. И это настолько здорово, что прям вообще. И неудивительно, что многие автомобили стали действительно символами сериала «Семья Сопрано». И впоследствии, когда сериал уже закрылся, их выставили на продажу. В частности, 100% на самом главном автомобильном аукционе Америки Барри Джексон продавался «Шевроле Сабёрбан» Энтони Сопрано. Его следующий автомобиль, о котором мы, надеюсь, поговорим, «Кадиллак Эскалейд» в 800-м кузове, тоже продавался. Продавались еще некоторые машины, которые появлялись хоть и в небольших, но в ключевых сценах, там покушение на силу и так далее. Вот. И они покупались за огромные деньги. В сети есть фотографии этих автомобилей и автомобиля, на котором ездил Энтони. И там очень трогательная надпись, которую оставил Джеймс Гандольфини, который ездил на этом автомобиле и помимо съемок тоже. Водительский козырек солнцезащитный. Если его откинуть, там зеркало с подсветкой и у него такая крышка. Если ее поднять, там надпись «Позаботьтесь о моем автомобиле». Джеймс Гандольфини, по-моему, очень трогательно.
У нас тоже подобный пример есть. Художественный фильм «Бумер», где они там на BMW семерке ездят. Говорят, раньше был Ходорковского автомобиль. Тоже там кому-то продали, блин. Ну, у нас такое скорее редкость.
Ну, у нас самое сложное – это подтверждение действительно подлинности этих автомобилей. В частности, один из наших руководителей совсем недавно купил автомобиль как раз из эпохи Сопрано 1994 года, Cadillac Fleetwood. Это последний полноразмерный американский, ну, не совсем американский, uh-huh. это полноразмерный седан General Motors, который они выпускали до 96 года. И эти машины официально продавали у нас в после Советской России. Вот, то есть, первые автосалоны появились еще в 92-м году, и это был автосалон «Логоваз» Березовского, и в ПТС этого автомобиля указано, что первый владелец – «Логоваз». Так вот эта машина тут же появилась в пространстве Ютуба от предыдущего владельца, какие-то, значит, известные блогеры, так называемый «Синдикат», Жекич Дубровский там, и так далее, кто знает, тот в курсе. Эту тут же машину обозвали кликбейтным названием «Тачка Ходорковского». Ой, Березовского. Да, при этом никакого нету подтверждения, что именно она и так далее. Есть куча фотографий, где Березовский ездит на 140-х «Мерседесах» бронированных. У «Кадиллака» даже рядом не стоял, но «Логоваз», «Березовский», «Кадиллаки» – все нормально. Но зато есть очень интересный слепок времени того как раз периода. Это, прости господи, передача «Поле чудес» 93-го года, которая, один из выпусков, проводилась в московском автосалоне «Логоваз Манеж». И там между, значит, выпусками рассказывали об автомобилях. Ну, такая прям передача-реклама. Вот. И там стоят, значит, в том числе и автомобили продукции General Motors. И ведущий Леонид Якубович там рядом с ними стоит. Вот там «Кадиллак», вот там «Шевроле Каприз». Сейчас эти автомобили являются уже, ну, не совсем классикой, но это такие янгтаймеры. То есть, возможно, еще через несколько лет цены на них все-таки подскочат, и они будут стоить как классика, но я не уверен. Потому что те, у кого есть деньги на настоящую американскую машину, у кого там все в жизни хорошо, и он ездит на чем-нибудь действительно нормальном, но хочется какую-нибудь такую дичь такую игрушку. Он хочет действительно настоящую американскую машину. Он вряд ли будет покупать что-то из 90-х. Он все-таки прицелится на что-то 50-х, 60-х, 70-х, ну, максимум 80-х. Что-нибудь действительно обладающее всеми первичными признаками американского фуллсайза. То есть, что-то большое, квадратное, с деревянными вставками, там, что прям вообще...
Как положено.
Да-да-да. Садишься, там прямо запах такой, как бабушкиного комода. И ты такой думаешь, ах, вот так вот, оказывается, себя дон этой самой итальянской мафии ощущал. Прямо все очень солидно, монументально и добротно.
У них вот эти вот штуки всякие. Как-то раз в городе Лас-Вегасе. Есть там этот, где мальчишник в Вегасе снимали, этот Сизерс. Отель. А у него на первом этаже... Там вообще он какой-то странный, блин, там кругом все якобы под Древний Рим, но такое чувство, что под Древний Рим делали выпускники какого-то ремесленного ПТУ, да, настолько безобразное все, так очень дико выглядит, вот. И там, короче, магазины со всякими, я не знаю, как правильно назвать, у них названий нет у магазинов, ну, типа вот там оно, все стены увешаны, такие ящички с передним, ну, такой толщины, наверное, спереди стекло, вот там, например... бейсбольная перчатка и мячик. И тут же сертификат внутри, там выписан какой-то конторы, что это мячик и перчатка Аль Капоне, которую он там швырялся вот там-то, тогда-то, тогда-то. Подпись, печать. Гитара Джимми Пейджа там из группы Led Zeppelin, там вот тоже с автографом. Блин, я впал в недоумение. Я тут же вспомнил, как у нас в школе продавали пуговицы от штанов Джона Леннона. У нас, к сожалению, не сертифицированные были, но пользовались большим спросом. Вот. Так и тут. Поразился, с одной стороны, наверное, все-таки американцы очень сильно честные, раз вот это вот. А во-вторых, очень сильно доверчивые. Ну, раз тут сертификат, значит, так и есть. Потому что наподделывать такого добра можно грузовиками, как мне кажется.
Да. Опять же, это самое. В сети, допустим... ресторанов, хард-рок, кафе, там висят тоже артефакты представителей нашего любимого классического рока. Вот. И я читал целую статью, что, допустим, гитара Билли Гиббонса из группы ZZ Top совершенно одинаково выглядящая, умудряется висеть в двух разных кафе, в разных странах, но с одинаковыми сертификатами. То есть, там все тоже неоднозначно. Вот, ну,
к сожалению, да.
Да-да-да.
Человек несовершенен.
К сожалению, да.
Очень интересно и познавательно. Я, естественно, блин, и десятой части не знаю про такое. Это, кстати, всем любителям. Там еще пистолеты есть, в которых, в отличие от меня, люди тоже разбираются как следует. И другое оружие есть. Тоже есть о чем поговорить. Вдруг кто-то что-то знает. Все страшно интересно. А вот у нас в России такие машины есть. Возможно, их можно потрогать.
Да, машины в России есть. И их, удивительное дело, очень даже немало. Начиная, наверное, с 90-х годов, американоводы стали объединяться в некоторые группы. Был такой клуб «Автоамерика», известный на рубеже 90-х. 2000-х годов, как раз, когда «Сопрано» снимался, были выставки в Москве, так называемая «Автоэкзотика», где были целые экспозиции, состоящие из американских автомобилей. Тогда было все сильно проще, и рядом могли стоять машины там абсолютно разной стоимости, разной культурной ценности. Потом все стало усложняться, появились другие организации, «Freedom Cars» и так далее. И сейчас предпринимается очередная попытка всех-всех-всех объединить. Есть такая группа инициативная, называется, ну, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, Old School Санкт-Петербург. Мы устраиваем, ну, как мы, я не организатор, я участник этого всего действия. Каждую субботу устраиваем встречи и в центре, там, и так далее. По средам встречаемся на севере города. Нету никаких критериев, то есть любая американская машина, старая, новая, там, рядный мотор, V8, неважно, приезжайте и так далее. Ну, естественно, есть действительно стоящие коллекционные автомобили, которые можно увидеть только, наверное, в фильмах. Вот. Они тоже встречаются, в частности, одной из самых больших выставок, наверное, можно назвать Original Meet, которая проводится с 2015 года. И пока ни один год не пропускали. Надеюсь, в сентябре этого года пройдет тоже. Одну из выставок посетил Михаил, полицейский из Окленда. Наш общий знакомый. Михаил, привет. Вот. Так что всем, кому интересно, подключайтесь. Тема глубокая, история американского автомобилестроения более чем вековая. Она просто полна событиями. Вот, и для меня это просто море бездонное, потому что я в этой всей сфере тружусь полноценно уже последние 5 лет. И, по-моему, это все материалы, которые я написал, это просто капля в море. Там еще изучать и изучать. Лично мне это интересно. Надеюсь, этот разговор и эта беседа будет интересна еще не только мне, и многим зрителям.
Как говорил Леня Голубков, Марина Сергеевна, и это только начало. В общем, машины есть, мы на них сможем даже посмотреть. Правильно я понял, да? Потрогать. Дементий рвется в бой, хочет посидеть в американской машине, возможно, даже порулить. Он у нас мегаводитель, между прочим. Кроме прочих его достоинств. До новых встреч, Владимир! Спасибо, очень познавательно. Неожиданно, да.
И да прибудет с нами всеми сила V8.
На сегодня все.